Тень вышел из больничной палаты и двинулся дальше по извилистому коридору, который уходил куда-то вниз, в самую земную глубь. Потом он снова увидел маму и глазам своим не поверил. Такая она была молодая. Ей, наверное, и 25-то еще нет, и никаких болезней у нее еще не обнаружили. Она в квартире, в очередной съемной посольской квартире, где-то в Северной Европе. Он оглядывается вокруг в поисках хоть какого-то ключа к ситуации и видит самого себя, мелкого засранца с большими серыми глазами и темными волосами. Они с мамой ругаются. Еще не услышав ни единого слова, тень уже знает, о чем спор. В конце концов, только на этой почве они и ссорились, а больше ни на какой. «Расскажи мне об отце. Он умер, не доставай меня. А кто он был?» «Забудь про него вообще! Он умер, нет его, и ты ничего в этой жизни не потерял! Покажи мне его фотографию!» «Нет у меня никакой фотографии», — говорит она, и голос у нее становится тихим и яростным, и он знает, что если и дальше будет задавать вопросы, она на него накричит или ударит. А еще он знает, что не перестанет задавать вопросы, поэтому тень развернулся и пошел по туннелю прочь. Туннель змеился и петлял, и закладывал кольца, наводя его на мысли о змеиной коже, о кишках и о самых глубинных, уходящих бог весь в какие подземные тверди корнях дерева. По левую руку у него обнаружился водоем. Он услышал, как капает в него вода еще издалека, но вблизи оказалось, что падающие откуда-то сверху струйки практически не нарушают зеркальной чистоты поверхности. Он опустился на колени и напился, зачерпывая воду рукой. Потом пошел дальше и неожиданно для себя очутился на танцплощадке с плавающими по полу яркими пятнами флуоресцентного света, будто попал невзначай в самый центр Вселенной, и все на свете звезды и планеты вращаются теперь вокруг тебя. Но он не слышал никого и ничего, ни музыки, ни людей, которые пытались перекричать музыку. Он смотрел во все глаза на женщину, в которой, пожалуй, даже и не признал бы при других обстоятельствах собственную мать, потому что в те годы, когда он ее знал, она такой уже не была. Да что там, здесь она почти ребенок. И она танцевала. Тень поймал себя на том, что ничуть не удивился, когда узнал ее партнера. За прошедшие с этих пор 33 года он практически не изменился. Она была пьяна. Тень понял это с первого взгляда. Не то чтобы совсем пьяна, просто она не привыкла к спиртному, а через неделю или вроде того ей садится на пароход, направляющийся в Норвегию. Пили они маргариту, и соль так и осталась у нее на губах и на тыльной стороне ладони. На среде нет ни костюма, ни галстука, но заколка в форме серебряного дерева, пришпиленная к нагрудному карману рубашки, сияет и переливается, когда на нее попадают лучи прожекторов. Прекрасная пара, если, конечно, закрыть глаза на разницу в возрасте. В движениях среды сквозит мягкая волчья грация. Медленный танец. Он притягивает ее к себе, и его огромное лапище по-хозяйски обхватывает ее пониже талии, он прижимается к ней. Другой рукой берет девушку за подбородок, поднимает ее лицо вверх, и вот они уже целуются прямо здесь, на танцполе, а разноцветная переливчатая вселенная крутится и вертится вокруг. Очень скоро они уходят. У нее кружится голова, она на него опирается, чтобы не упасть, и он ее уводит. Тень закрыл лицо руками и не пошел следом. У него не было ни малейшего желания наблюдать за сценой собственного зачатия. Зеркальная иллюминация исчезла, и теперь единственным источником света осталась крошечная луна высоко над головой. Он двинулся дальше. На очередном повороте на секунду остановился, чтобы перевести дыхание. И тут же почувствовал, как по его спине нежно прошлась чья-то рука, а потом тонкие пальчики взъерошили ему на затылке волосы. «Привет», — шепнул темный с хрипотцой кошачий голос прямо у него над плечом. «Привет», — сказал он и повернулся, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. Она была шатенка с коричневой кожей, а глаза у нее были золотисто-янтарные, как хороший мед, а зрачки — две тонкие вертикальные щели. «Мы разве знакомы?» — озадаченно спросил он. «Интимнейшим образом», — сказала она и улыбнулась. «Я имел обыкновение спать у тебя на кровати, а мой народ с тех пор не спускает с тебя глаз по моей просьбе». Она обернулась к дороге, которая разбегалась чуть впереди на три разные стороны. «Ну ладно», — сказала она, — Одна сделает тебя мудрым, другая — цельным, а третья убьет. А мне казалось, я уже умер, — сказал тень. Там, на дереве. Она тихо мяукнула. Есть мертвые, — сказала она. И мертвые, а бывают еще и совсем другие мертвые. Это вещь сугубо относительная. Она снова улыбнулась. Есть у меня на этот счет хорошая шутка про мертвых родственников. Хочешь, скажу? Нет, — сказал тень. Мне и так весело. «Ну ладно», — еще раз сказала она. «Так какой дорогой ты хочешь пойти?» «Не знаю», — честно признался он. Она, чисто кошачьим движением, склонила голову на бок. Тени вдруг вспомнили следы когтей на плече, и он поймал себя на том, что сейчас покраснеет. «Если ты мне доверяешь», — сказала Баст, — «я могу сделать выбор за тебя». «Я тебе доверяю», — сказал он, не колеблясь ни секунды. «А знаешь, чего это тебе будет стоить?» «Я уже потерял свое имя», — сказал он. «Имена приходят и уходят. А оно того стоило?» «Да, ну, наверное. Это было не слишком просто. Это как с откровением. Вещь очень личная». «Все откровения — вещи очень личные», — сказала она. «Именно поэтому им нельзя доверять». «Не понял», — честно признался он. «Вот именно, что не понял», — кивнула она. «Я заберу твое сердце, оно нам позже понадобится». С этими словами она сунула руку ему в грудную клетку довольно глубоко и вынула оттуда, зажав между острыми когтями, что-то рубиново-красное и пульсирующее. Оно было цвета голубиной крови и сделано из чистого света. Даже у нее на ладони оно ритмически сокращалось. Она сжала кулак, и сердце не стало. «Иди по среднему пути», — сказала она. Тень кивнул и двинулся с места. Под ногами стало скользко, камень был покрыт коркой льда. Луна над головой тоже светила теперь через рассеянную в воздухе мелкую ледяную пыль. Вокруг образовалось кольцо, лунная радуга, результат преломления света. Было красиво, но идти гораздо труднее. Ненадежное сцепление с поверхностью. Он дошел до места, где расходились дороги. На первую дорогу тень посмотрел со смутным чувством узнавания. Она вела в огромный зал или даже в целую анфиладу залов, похожую на темный музей. Там он уже успел побывать. До него доносились долгие отзвуки тихих тамошних шумов. Он слышал даже, как оседает пыль. То самое место, в котором он побывал во сне в первую ночь, когда в мотеле к нему пришла Лора, 100 лет тому назад. Бесконечный мемориальный комплекс, посвященный памяти забытых богов и тех, о которых даже памяти никакой не осталось. Тень сделал шаг назад. Он двинулся в сторону самой дальней из трех дорог и постарался заглянуть подальше. В этом коридоре было что-то неуловимо диснейлендовское. Стены из черного плексигласа со встроенными электрическими лампочками. Лампочки были цветные и перемигивались безо всякой видимой на то причины, создавая некую иллюзию упорядоченности, как те огоньки, которыми обычно украшены выступы в переборках телевизионных космических кораблей. Оттуда тоже доносился какой-то звук, слитный басовитый гул, который тут же начал отдаваться у тени где-то в районе желудка. Он остановился и огляделся вокруг. И та, и другая дорога, судя по всему, были не к черту. Хватит уже выбирать, хватит метаться. Средняя дорога, та, на которую указала женщина-кошка, это и есть его выбор. И он пошел по ней. Луна постепенно сходила на нет. Ее краешек порозовел и начал исчезать, словно наступало затмение. Вход на среднюю дорогу был обрамлен огромным дверным проемом. Сквозь эту арку тень прошел уже в полной темноте. Воздух был теплым и пах мокрой пылью, как на городской улице после первого летнего дождя. Страшно ему не было. Уже не было. Все его страхи умерли на дереве, там же, где умер сам тень. А теперь не осталось ни страха, ни ненависти, ни боли. Не осталось ничего, кроме самой сути. Вдалеке всплеснуло что-то тяжелое, и этот всплеск эхом отдался в обширном пустом пространстве. Он прищурился, но так и не смог ничего разглядеть. Было слишком темно. А потом, с той же стороны, откуда доносились всплески, занялось призрачно-серое зарево, и мир обрел форму. Тень был в пещере, и прямо перед ним, зеркально гладкая, простиралась вода. Всплески становились все ближе, и свет все ярче. Тень ждал на берегу. Довольно скоро в виду показалась лодка с низкой посадкой и дрожащим огоньком от укрепленной на круто задранном вверх носу лампы. Другая такая же лампа подрагивала в нескольких футах ниже первой. Лодкой управляла высокая темная фигура, и всплески, которые давно уже слушал тень, производила именно она, отталкиваясь одна длинным шестом, с помощью которого лодка плавно продвигалась через воды подземного озера. «Эй, там! Слышишь меня?» — крикнул тень, и внезапно со всех сторон на него хлынули его же собственные слова. Было такое впечатление, что целый людской хор приветствует его и обращается к нему, и у каждого из этих людей был его же собственный голос. Фигура с шестом не обратила на этот концерт никакого внимания. Лодочник был высок и невероятно худ. На нем, если это был мужчина, была простая длинная белая рубаха, а торчащая над вырезом бледного цвета голова так разительно отличалась от человеческой, что тень сперва подумал, будто перед ним маска, крохотная птичья головка на длинной тонкой шее с высоко поставленным тонким клювом. Тени показалось, что эту призрачную, похожую на птицу фигуру он прежде уже где-то видел. Он порылся в памяти и чуть ли не с разочарованием вспомнил о допотопной механической игрушке в доме на скале и о том бледном призраке, что выплывал на секунду из-за склепа, дабы впечатлить заблудшую душу пьяницы.